вспоминая дом, недавнее детство, сытую предвоенную жизнь, намолотилась братва вареных картошек с крупной солью до отвала. Хозяйка явилась, заглянула в баню, принюхалась и шевельнула бледными губами. Платить нечем. Она вроде бы и недовольна была тем, что мы на нее работали. Повременила и добавила: «Хотите, возьмите картошек». Ребята нагребли мешок картошек и утащили его с собою. А я, ополоснувшись в бане, сидел в боковушке, усталый, разбитый, и ждал Васю, чтобы потолковать с ним и распрощаться. Но не дождался, уснул, и сколько проспал, не помню, как услышал перебранку за перегородкой. — Я от ребенка не откажусь, хоть он и Гешкин. — Да, не откажешься, — прохныкала хозяйка. — Кобель и кобель. — Тише ты, услышит, он у нас рвань. Шпаны понавел, еще сопрут че. Они тебя огород убрали, а ты... И Вася как бы обессилев вздохнул. Как бы тебя самое не сперли. Хозяйка заширкала носом, но, словно не слыша бабьего хныканья, дядя мой веско добавил: «А обзывать не смей, его и без тебя». Они еще о чем-то говорили тише, сморенней, а я, растроганный дядиными словами, снова начал было погружаться в усталый сон, как послышалась возня за стенкой. «Дерутся», — вскинулся я всполошенно, и по привычке нажитой в удалой нашей семье хотел было броситься разнимать людей. Но шум за стенкой обрел умиротворенные черты, слышали шепот, смешки. «Да они же!» — осенило меня. Тот я не мог отгадать, где Вася спит, почему нет нигде его постели. Не я ли оттяпал у него кровать? А тут вон она что. Идет ожесточенная война. Муж на фронте кровь проливает, а мехрютка-лярва срам в тылу творит. И наш гусь хорош с женой фронтовика на его кровати. Возмущенный до глубины души, я хотел в сей же момент сойти с квартиры и ночевать на вокзале. Но вокзал на станции Енисей маленький, забитый до потолка утекающим от войны народом. На улице студено, темно и страшно. Убийства начались, слышал я, и решил подождать до утра. На утром проспал и дядю, и хозяйку, и занятия в ФЗО. Без спроса и без прощания, не поблагодарив моих благодетелей за приют и хоть слабенькую кормежку, уйти считал я неловко, а живот у меня с картошек расстроился, и общежитие ПЗО еще не достроено, не спать же в повалку в красном уголке служебного корпуса, когда есть угол, да еще за теплой печкой. Словом, я подзадержался в поселке Базаихи, хотя презирал в душе и дядю, хозяйку и себя. Вася не замечал моего к нему охладевшего отношения. Хозяйка, после того, как я вымыл в доме пол, побелил печку и нарубил капусты для засолки, накормила меня жареной картошкой с мясом и разрешила брать из катки соленые огурцы, которые я быстренько и перетаскал братьям-ФЗОшникам, все больше удивлявшимся скупости, бездушию хозяйки и моему такому долгому терпению. Я, по их мнению, давно должен был перетаскать и продать на базаре картошку, так как она по существу наша, и на вырученные деньги купить себе одежонку, а не сверкать очками заплат на заду штанов. Пока я склонялся к мысли так и сделать, достроили общежитие, и вот-вот должны были расселять по комнатам. С облегчением сообщил я об этом дяде, идя с занятий и перехватив его на пути с работы. От дока до дома Михрютки Лярвы путь недалекий, с версту не более. Но он у нас получился такой длинный и содержательный, что я и по сей день его забыть не могу. Дядю моего беспрестанно останавливали какие-то люди, здоровались, хлопая по плечу, говорили скабрезности, на всю улицу разносился бодрый жеребячий хохот. Девицы шмыгали мимо дяди, краснея под его разящим взглядом, либо вскидывали руку, кричали приветствие. Иные, раскинув руки, шли на него, и он понарошки увиливал вправо, влево, и, как бы запнувшись, рушился в объятия, лез, куда попало рукой. Мне было стыдно, завидно, только любопытство и злорадное чувство насчет мехрютки лярвы утешали меня. Хнычет, ждет, небось, постояльца, а он резвится. Словно желая меня добить, дядя свернул в доковскую столовую, в центральную. Столовая по всем видам была закрыта, но Вася завернул за угол, провел меня меж бочек, ящиков, поленниц, мимо злой собаки, в какую-то хитрую дверь, и когда ее дернул, опахнуло меня густым паром, спертым духом преющего дерева, гнилых овощей, прокислой капусты, соленых грибов, чего-то тухлого, порченого. Стулья, лавки и столы были опрокинуты на одну сторону зала, вторая половина толсто завалена желтыми, чистыми, свежепахнущими опилками. Уборщица толкала опилки пихалом, будто грязный весенний сугроб за нею, махая метлой, кашляя и матерясь, волокся пьяный мужичонка, будто вел прокос по широкому полю, пахнущему обувью, мочой, нечистотами. Поздоровавшись с уборщицей, с мужичонкой, Вася углубился в полутемный коридорчик, заставленный бочками, мешками, ящиками и сочистками. Боясь отстать, я спешил за ним. И поскольку никаких тайных ходов общепита не знал, ушиб колено и порвал рукав телогрейки о гвоздь. Впереди сгущались мрак и запахи, нарастало бряканье посуды, стук половников, ножей, слышался женский переклик, будто в лесу, и вдруг мы оказались на кухне. Догадался я, потому что перед нами китайской стеной встал бок кирпичной печи. На печке той, под потолком, в застиранном колпаке, в мокром фартуке, сидела пышногрудая девка, совала швабру куда-то вниз, в поры преисподней и болтала ею. «Моет котел», — догадался я. «Валюха, приветик!» — крикнул ей Вася. Заблажив, «Ой, кто к нам пришел!» девка рухнула с печи, норовя попасть в объятия Васи, да промазала. Обороняясь от Валюхи, Вася пятился, обнажая золото зубов. «Костюм испачкаешь, костюм!» Но Валюха изловчилась, сгребла моего дядю и понесла в беремени. «Кто к нам пришел? Так кто пришел?» — вопила она, будто несла на руках балованного крестника. За печкой открылась просторная кухня, заставленная громоздкими дощаными скамьями и столами. Посуда на столах и под столами была непривычно объемная и неопрятная. Кухня колыхнулась, порхнула нам навстречу, будто снялся ворох белых капустниц с полуобсохшей лужи. Дядю моего подхватило белопенным водоворотом, он в нем утонул, и только хохот и хриповатый голос его доносился из клокочущих глубин. Не бывавший никогда в общественных кухнях, кроме деддомовской, но какая ж там общественная, там своя, испугался я темности этого загроможденного заведения. Шум, бабий гам увеличивали мою растерянность, и я уж собрался незаметно улизнуть на волю, но обнаружил своего дядю, сидящим в чистом углу кухни, возле маленького стола, накрытого медицинской клеенкой, и начал успокаиваться. Над столиком, по узким полочкам, птичками сидели пузырьки, баночки, пробирки, ниже висели разнокалиберные черпаки, термометр и еще чего-то. Рассмотреть я уже не успел, потому что все эти кухонные принадлежности падали со звоном, которые и разбивались. И происходила вся эта поруха от того, что девки ровно взбесились при появлении моего дяди. На каждом колене у него сидела по девке. И не просто сидели те девки, а ягозились. Другие тоже времени не теряли, лепились к дяде сбоку, обнимали его за шею, кружились белым хороводом, чмокали его, кто в маковку, кто в щеку, и не понять было, озоруют они или уж в самом деле все втрескались в неотразимого кавалера. Он девок не отшивал. Он дрыгался от щекотки, ойкал и хохотал, с торжествующим заглотом пригребал пучками девок к себе, не очень-то считаясь, куда и за что он их при этом хватает. А девки наседали, хоть бы не задушили человека до смерти, он какие сытые кобылищи, начал я ударяться в панику. И услышал: не смущайте-ка мне племеша! И когда девки чуть схлынули, произнес насмешкой: он у нас начитанный до страсти и вообще. Вась повертел над головой растопыренными пальцами, поясняя, что не все у меня дома. Про любовь читает ночи напролет. Приложив бортиком руку ко рту, сообщил девкам по секрету. Все больше про баронесс и маркиз. И, припадая к вашей атласной туфельке, я чувствую тепло вашей божественной ножки. Ваш взор я ношу в сердце с тех пор, как лучи его пронзили меня еще на совместной детской прогулке после развалин древнего замка Сен-Жуэн. Помните ли вы ту незабываемую прогулку, мой ангел? — О да! — страстным шепотом ответила маркиза, падая на грудь своего прекрасного кавалера. — Ну и язычок дал Господь человеку. Книжку о маркизе «Дебель-Иль» я читал ранней осенью. Умываясь за печкой и утираясь полотенцем, Вась иногда заглядывал в нее, нависал над столиком, забыв про полотенце, но скоро спохватывался. Вставал-то ведь в обрез, на работу надо, хмыкнув, удалялся. Поди ж ты, плетет, че в голову взбредет, ну и нахал. Да меня б к этим девкам допустить, да я бы... А че допускать? Кого допускать? Зачем допускать? Девки быстро избавились от меня, как от лица постороннего, отвлекающего их от интересного занятия. Водворили меня в угол кухни, дали каши с хлопковым маслом, кружку молока, кусок хлеба, ешь, дескать, и не мяукай. И, ошалев от такого изобилия вкусной пищи, я ел поначалу стеснительно. Однако дядя Вася улучил момент, подморгнул мне: «Рубай, дескать, не теряйся». Он отвлекал на себя главные силы, заливал девкам, которые просили еще и еще декламировать им что-нибудь красивое и переживательное. «О, мадам, вы прекрасны, как сицилийская бархатная роза, ослепительны, как африканское солнце, нежны, как аравийский персик. Ваш несравненный взор может соперничать с чистотой горного родника». Ваши ручки созданы для того, чтобы касаться божественного лика. Ваше нежное дыхание может согреть страждущего путника и несчастного юношу, оторванного от родных берегов, и от вас, моя радость, мой кумир, моя награда. Но вдали от родных берегов я слышу ваш голос, ощущаю ваш нежный взор. Паруса моего корабля наполняются ветром нетерпеливой страсти, и я уношусь вдаль, чтобы исполнить долг сына, гражданина своего отечества и верного слуги короля. Я должен защищать честь нашего рода и древнего славного герба. Вот почему я среди этих безбрежных волн. Что ждет меня впереди? Там, в заветной стране Эльдорадо. Знает один лишь Создатель. Но где бы я ни был, какие бы превратности судьбы не обрушивались на меня, мое пламенное сердце всегда остается с вами, чтобы согревать вас, чтобы вы слышали, как, сливаясь вместе, биение наших сердец исторгает сладчайшую музыку любви и счастья. «Ой, Васька!» — коровой взревела Валюха. Ты разрываешь мое сердце. Отжили люди, а? А тут она с недоумением оглядела кухню и послала ее совсем грубым скарбом в такое место, какого у нее, как у женщины, и быть не могло. На фронт буду проситься на войну, пускай погину, зато насмотрюся, налюблюся. Мы тихо и молча тащились в базайху. Я налопался до звона в брюхе. Говорить и шевелиться мне не хотелось. Долило в сон. Вася не свистел риориту, вздохнул разок-другой протяжно. При свете фонарей на мосту я заметил складки у его рта. Показались они мне горестными. И вообще был он весь какой-то ровно бы отсыревший, тяжелый. Натешился человек, устал. С квартиры Мехрютки Лярвой сошел я в начале ноября. Накануне праздника революции нас разместили в новых, свежепобеленных, теплых бараках, и в скорости, когда группа составителей поездов, хмуря лбы, постигала премудрости железнодорожного транспорта, одновременно соображая, где бы и чего бы раздобыть пожрать, меня вызвал с занятий дежурный по корпусу. Виктор Иванович Плохих, мастер нашей группы, вдалбливавший нам правила ПТЭ и ведающий, что мы его слушаем вполуха, подумал, что начинается какой-то проект со стороны учащихся. Вышел из класса, но скоро вернулся, встревоженный, и разрешил мне отлучиться с занятий. Редко кто посещал училище, еще реже вызывали нас с занятий. Ко мне и вовсе никто не наведывался, да и писем не слал. Я пожал плечами и вышел из центрального барака, именовавшегося служебным, потому что в нем были классы, столовая, красный уголок, кабинет директора, коменданта, комната мастеров, еще потому, что стоял этот барак в центре пяти бараков и успел уже прогнуться спиной, наскоро крытый тесом. Возле расхряпанного грязного крыльца с сидорком за плечами топтался Вася в модном демисезонном пальтишке в кепочке. Пряча ухо от ветра за низким воротничком пальто, он пытался насвистывать риориту. Васю разбронировали, призвали на войну. Все свое имущество он оставил Мехрютке Лярве, и она с домом, с картошкой, с Васиным и мужниным барахлом скоро нашла себе другого мужика и тоже донимала его хныканьем насчет ребенка, которого у нее, как выяснилось, не было и быть не могло. Мы молча дошли до желтенького деревянного вокзала станции Енисей, завернули в буфет и заняли место за угловым столиком. У Васи и здесь были знакомые девки. Они без очереди выдали моему дяде две порции галушек, миску соленых груздей. Вася вынул из бокового кармана бутылку разливного, свекольного цвета вина и налил его в свою зеленую походную кружку. Отпил, подал мне. Я не знал, какие слова говорить Васе. Я был несколько растерян от того, что он именно меня удостоил последним перед отправлением на фронт свиданием и угощает вином. Прежде он этого никогда не делал. Стало быть, я совсем большой. Но вот как себя по-взрослому вести, что пожелать дяде, чем его утешить, не найдусь. Выражение печали стерло с лица Васи всегдашний, всем привычный налет беспечности, мгновенно переключаемый на бесшабашность. Смирение, покорность судьбе, смятость всей его души, все такое новое, непривычное отпечаталось в его пригасших, невеселых глазах. Без улыбки, без дергания и шуточек сидел дядя за столом, утопив руки в коленях, пристально и отчего-то виновато смотрел на меня. Думая, что это мой жалкий бродячий вид ввергает его в уныние, добавляет горечи в без того потревоженную душу, я стал торопливо объяснять Васе, что скоро нам выдадут железнодорожное мундирование, спецодежду, начнется практика и пойдет усиленный паек, а в остальном все у меня хорошо. В комнатах общежития тепло и чисто, в каждой комнате плита, у каждого учащегося койка с одеялом, двумя простынями, с подушкой. Пусть и стружкой набитой, но мы все равно спим на них крепко. Ребята в группе дружные, мастер нам попался мировой, в карты я не играю, не ворую, не пью, не курю, и покурил бы, да нечего. Словом, не стоит беспокоиться за меня, голова на плечах сидит крепко. Не хвастливо ли вышло, спохватился я. Хорошо, тихо и как бы издали произнес дядя Вася. Хорошо, повторил он громче, молодец, что поступил на железную дорогу. Я задержался на нем взглядом. Ты ешь, ешь, подсунул он мне миску с галушками. Выпить еще хочешь? Нет, мне больше не надо. И подумал, может, я обижаю отказом дядю? Полагается при прощании пить и плакать. Мне еще на занятие пахнуть будет. Вася покачал головой и тем же тусклым голосом произнес, обернувшись к раздаточному окну буфета и кому-то слабо улыбнувшись. Ешь в полсилы, пей в полпьяна, проживешь до полна, — говаривал отец. Подумал. Прибауточник был тятя. Помолчал, глядя в стол. Не все наше перенимай. Много мы наболтали и нашумели. Главное, не пей. Постарайся. Обдав окна паром и дымом, хукая трубой, мимо вокзала промчался паровоз. Я понебратски на него поглядев, с гордостью знатока и своего на станции человека, сказал маневрушка. «Хорошо», — повторил Вася. «Это опять к тому, что буду работать на железной дороге и, стало быть, не попаду на войну». «Ах ты, сорока, сорока!» — загревал я. «Уж лучше бы все наоборот. Выживать мне привычней». «Не знаю, угадал ли Вася ход моих нехитрых мыслей, или время его кончилось, но он достал меня через стол рукою, сжал мое плечо и заговорил, глядя в сторону. Все мы радости знали, пожили, погуляли. Крепче и крепче, сжимая мое плечо, Вася пустился в напугавшую меня откровенность, винясь и мучаясь, что мог бы приструнить отца моего, деньгами мне помочь, одежонкой, и самую бабушку из Сисима и деда утешить. Да все недосуг было. И справедливо, воистину справедливо, хватит, намаялся. И коли пустился на откровенность, выдал он и самое сокровенное. «Я хотел последнего тебя видеть, понимаешь? Тебя. Ибо блажен есть», — оправдывая так нелегко давшуюся дяде искренность, вспомнил я речение и не стал возражать, отпираться, да и шибко был я ошарашен, полоснувшей меня догадкой. Вася чувствует, с войны ему не вернуться. Вот и исповедуется, заговорило в нем то давнее деревенское, о котором он вроде бы начисто забыл, презрел, выплюнул и ногой обутый в джимми растер. Но не так просто, видно, отдираться от пуповины, накатит, припрет, сразу руками за нее. Прощается дядя не просто так, он прощается со всеми и навсегда. Потому-то и выбрал меня, самого сирого, и теперь только я уяснил, и самого близкого ему человека. Как и всякий истинно русский мужик, дядя крестится, когда гром грянул. При большой разлуке, на краю жизни, где ни его наружность, ни находчивость, ни обольстительность помочь не могут, потянуло его растравить душу смиренным покаянием и тем самым, быть может, вымолить искупление, надежду на жизнь. Но я не принимал такого дядю Васи до конца всерьез, не привык к нему такому, и потому несколько мимолетно касалась меня его печаль и покорность судьбе. Встряхнется, очухается дядя, еще даст звону в жизни. Невозможно, чтоб Вася пропал. Думал я тогда, что яркая жизнь и погаснет, ослепив себя собственным светом, как бы израсходуясь на вспышку, но доведется и мне видеть и знать, что смерть каждому человеку одинакова, каждому страшен ее холод, непонятен беспредельный смысл. На фронт я попал весной 43-го года, уже зная адрес Васи из писем. Сначала я воевал на Брянском фронте, затем на Воронежском и Степном. Когда эти фронты объединились и образовался из них первый украинский, стал я довольно часто получать письма от дяди Васи и усек, что мы воюем где-то рядом, и дороги наши могут перекреститься. Не прозевать бы, не пропустить встречу с родным человеком, который на фронте становится еще дороже. Однажды дядя Вася нарисовал в письме три танка и на одном из них выглядывающего из люка человека, и на нем погон со звездочкой. Нарисован погон крупно, даже красиво. Задал загадку военной цензуре многоумный дядя Вася. Но поскольку та была снисходительна к внутрифронтовой переписке, то и не замазала шараду в письме. После мучительного размышления над неуклюжим рисунком я порешил. Воюет мой дядя в 3-й танковой армии, скорее всего, командиром машины. Наша гаубичная бригада входила в 7-й артиллерийский корпус резерва главного командования. Не раз и не два мы побывали во всех почти армиях нашего фронта, поддерживая пехоту в наступлении, загораживая ее родимую во время отходов, случалось сопровождать танковые армии. Я выучил и запомнил цифровой и буквенный гриф машин 3-й танковой и не пропускал ни одного танка, ни одной машины, чтоб не посмотреть, кто на ней едет, а при случае расспросить, не встречался ли им золотозубый парень по прозвищу Сорока. Вася все еще представлялся мне молоденьким, сверкающим золотыми зубами баловнем парнем. Да велик фронт, особенно главный в ту пору первый украинский, много на нем народу, и один человек, пусть даже он и Сорока, песчинка в море. Стал я терять надежду на встречу с Васей. Тут еще ранило меня по ту сторону Днепра на Букринском плацдарме, пакостно ранило в лицо, мелкими осколками кассетной бомбы или батальонные мины и крошевом камней, как адмиралу Нельсону повредило глаз, раскровенило губы, лоб, ребята боялись, до медсамбата не доплавит. Но когда я чухался и меня отмыли, оказалось не так уж все и страшно. Медики прицелились метнуть меня недалече от фронта, эвако-госпиталек. Но я знал, чем это пахнет. На трофейные ручные часы выменял самогонки, угостил кого надо, подарил дежурной сестрице открытки, исписанные на обороте по-немецки, с розами и целующимися голубками, завалявшиеся в кармане курящему санитару, исправную зажигалку. И мне вернули мое обмундирование, даже заменили окровавленную гимнастерку чистой и отпустились с повязкой на правом глазу на распредпункт. Там меня сразу же изловили бы заботливые люди, но не для того, чтобы вернуть медсамбат, а чтобы доставить в саперный батальон, где пожилые солдаты, не строевики, бродили по горло в осенней Днепровской воде, налаживая переправы, и куда, естественно, никто не изъявлял желания попасть. Не появилось такового желания и у меня. Я был уже немножко бит на войне и опытен, знал гриф не только 3-й танковой армии, но и 7-го корпуса, так как машины корпуса курсировали по всему фронту, а в ту осеннюю пору в основном вдоль Днепра, то я скоро увидел груженный снарядами ЗИС, проголосовал, шофер тормознул, садил меня рядом, и мы помчались в нашу дивизию, где земляк-повар так расчувствовался, глядя на мою повязку, что накормил меня до отвала супом и кашей, после чего я уснул на земле под деревом, а, выспавшись, определился уже на машину боепитания нашей бригады. В штабе родной бригады я был не только накормлен, но и маленько напоен. Дальше, где пехом, где на перекладных, я начал гнаться за своим артиллерийским дивизионом и на другой день настиг его. Он двигался с Букринского на Лютежский плацдарм, который первыми захватили бойцы бригады «Свободы», и я там увидел чехословаков. На Лютежском плацдарме была наведена мостовая переправа, через которую нескончаемым потоком текли войска. На другой стороне Днепра громыхала артиллерия, харкались пламенем и визжали эресы, вертелись и падали самолеты, лесистую местность затягивала теменью разрывов, на реку полого наплывали белесые тучи дыма от горящей сосновой хвои. И переправу, и плацдарм непрерывно бомбили самолеты. Продравшись на правый берег, части скорее рассредоточивались и затем медленно двигались по лесистым проселкам и вновь пробитым танками и саперами трассам, проще сказать, по дырам с нагроможденными в них завалами, которые никто не хотел разбирать, но все охотно жгли, и потому продвижение там и сям тормозилось.